Слава нашему Господу! У нас сегодня, каждый раз особенно идет рассуждение, беседы. Вот, тема открывается под интересным углом. Всегда и постоянно. Что я имею в виду? Дело в том, что чем больше алмаз, тем больше у него граней. Ну, потом называют его уже бриллиантом. А оттуда его и цена. Ну, и раз не об этом. Есть такое русское слово «многогранность», «много граней». Вот квадрат, куб, вернее, не квадрат, а куб, он имеет, ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть плоскостей. Больше у него нету. А бриллиантах, кто его знает, там я сейчас точно не изучал эти вопросы, но многогранность. И от того, что большая многогранность, с каждого угла зрения все красивее и красивее открывается, все больше, 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 больше. Знаете, многогранность нашего Бога настолько велика, что ее кое с чем можно сравнить, только, пожалуйста, в разумных рассуждениях. Объясняю. Когда я изучал определенные вопросы, а вот я был удивлен, ну, это очень ранний возраст был, ну, я не помню, лет 16, 15, 14, может быть, ну, примерно так, да? Вот, и я наткнулся на такое сообщение, которое меня, ну, заставило задумываться всю мою жизнь. Вот капель, вот, допустим, сосульки зимой замерзли, с крыши свисают, и потом немножко солнышко светит, и вот с этой сосульки капельки капают. Ученые доказали, что ни одна капля не имеет в себе подобной. Все они разные. С крыши вот дождик небольшой, да? И вот капель так потихоньку идет. Ни одной нету повторяющейся. Сколько мы видим росы, роса, да, вот на веточках там, на растениях, никогда нету одинаковой. Самый распространенный цветок на земном шаре, ну, на то время был, сейчас я не могу сказать какой, но на то время роза. И никогда они не повторяются между собой. Ну, Бог создал еще, интересно то, вот соловей. Это птица, которая никогда не может повторять песню свою. Ну, слово не может, но пускай будет так. За всю свою жизнь, ну, сколько там птица живет, я не знаю, 3, 5 лет, 7 лет, ну, условная такая цифра, да? За всю свою жизнь этот соловей никогда песню свою не повторяет. Оно все новое, 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 новое. Это всего лишь такой, знаете, мелкий-мелкий штрих, говорящий о многогранности. Ага, если владыка и творец создал вот такие многогранные, ну, на земле допустимые варианты, которые мы можем видеть, наблюдать, то, конечно, невозможно сравнивать, но многогранность нашего Бога настолько велика, что нам вечности не хватит увидеть Его красоту, когда мы придем туда, и Он нам будет открывать, 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 открывать. И только так, образно говоря, вдох. А выдоха не будет. Ну, конечно, мы уже не во плоти, то там можно так да, всю вечно вздыхать. Это нормально. Для чего я сейчас это говорю? Дело в том, что каждый раз, когда мы с вами открываем Священное Писание, это как громаднейший бриллиант, многогранный. И с разного угла зрения Бог заостряет внимание и показывает на такие вещи, которые мы зачастую не задумываемся даже. Знаете, может случиться так, что мы можем, ну, бесконечное количество раз читать Библию за свою жизнь. Ну, кто, 80 лет, там, 90 лет, допустим, понимаете, ну, с 6 лет начали читать. И вот до 100 лет читаем. Знаете, и будут такие моменты, что кто-то подойдет нам и что-то скажет такое, о чем мы не задумывались. Есть еще в Писании интересная фраза, раз мы этого касаемся, всяким, ну я скажу своим языком, всякий наставляемый делись всяким добром с наставляющим. Ну, по логике вещей получается, наставляющий это тот, который, ну, больший. Больше осведомленный, больше знающий, большего опыта имеет, больше помазания, прочее, 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 прочее. А наставляемый им, этим человеком, должен всегда прийти и поделиться тем, что у этого наставляемого появилось. Это не материальные, не финансовые, не денежные вопросы, пожалуйста, духовные. И я переживал на себе очень интересные действия. Я понимаю, что это должны переживать все любящие Господа. Недавно уверовавшие приходили и мне говорили: ты знаешь, а тебе тоже так Бог открыл? Я говорю: что? И он говорит: вот я это читаю вот так, вот так. А я смотрю, первый раз вижу и первый раз слышу. Как это? Ну, я сейчас буду условно такую картину создать. Как это тебе, новичку, и такое открылось? А почему это не мне? У меня, конечно, такого чувства я не помню, чтобы было бы. Я обычно старался поощрять, говорю: знаешь что, я очень благодарен Богу, что ты получил или получила то, что сейчас тебе Бог открыл. Ну, мне печально, что почему мне не открылось? Не потому что мне. Ну, по логике вещей должно было бы мне бы открыться. Но Бог показывает интересное взаимоотношение, пускай будет так, в теле Христовом. И показывает на примере человеческого тела. А немощные наши части тела, более немощнейшие, нуждаются в большем попечении. Бог внушил о менее совершенном большее попечение. И если, понимаете, голова не может сказать: вы руки мне не нужны, потому что вы руки, вы не глаза. Но такие вещи не пойдут. То есть без ничего мы не можем остаться. Нам все это необходимо. И поэтому Бог хочет показать. Вы знаете, в старину мне рассказывали отцы наши, да, так скажем. Вот. На братских собраниях бывали такие рассуждения. И вот, ну, образно говоря, в тупик входили. Что же делать? Как и сидят знающие Священное Писание. Знаете, живая симфония. Раньше симфонии не было. Симфония в смысле... По одному слову ты можешь найти, где это написано. Сегодня электронные симфонии есть, на бумаге там, книжные такие, да? А раньше этого ничего не было. И были просто знатоки Священного Писания. И вот знатоки Священного Писания сидят и ничего не знают, что говорить и что сказать, и нет никакого совета. И вдруг среди братьев на братском собрании сидящий, ну так, что называется, на последней скамеечке, да? Ну да, он брат, ну он в братском собрании, да, ну так вот просто посидит да помолчит, да послушает. И вдруг через этого ничего не значущего в глазах, ну это действительно было так, его никто не уничижал. Вдруг он поднимает голову и сам не представляя, что говорит, говорит такое предложение, такой совет, что все подняли голову, открыли рты, глаза: слушай, это же мудрость больше Соломоновой. Через кого Бог будет делать, это его дело. Итак, сегодня мы с вами подходим к одному месту Писания, которое никогда в жизни мы с вами так не читали. Если вы так читали, да благословит вас Бог. Но я это читаю первый раз в жизни. Это Евангелие Луки. Я прочитаю сюжет. Вот. И потом прочитаю, на что Бог обратил внимание. И мы пойдем дальше в рассуждение темы. Евангелие Луки. 12 глава. Я читаю просто для ознакомления с сюжетом. Он там описывает в своей речи вопрос безумия человека, который собрал большой урожай. Куда его девать? Поломаю старые житнища, с житницы хранилища, построю большие, новые, соберу туда. И там фраза. И скажу, это 19 стих, Луки 12. И скажу душе моей: душа! Докатился человек, разговаривает сам с собой, да еще со своей душою, в весьма отрицательном виде, картине. Сейчас нас это не интересует. Много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, только не в Господе. А в добре покойся. Вот видишь, что получается? Ешь, пей, веселись. И вот в этом сущность твоего веселья. Ну, докатился человек до края. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим: посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, Нет у них ни хранилищ, ни житниц. И Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак, если в малейшем сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том, наипаче, то есть более, ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Кстати, вот эту фразу среди христиан мне приходилось слышать по-разному. Вот вы ищите Царствие Божие, а материальные блага вам прибавятся. Но, знаете, здесь интересная деталь, сейчас я чуть-чуть ее коснусь, это не главная наша мысль сегодняшняя. Ты вот в правые двери стучишь, а тебе левые открываются. Слушайте, это что-то ненормальные такие вещи. Такое не может быть. Где ты ищешь, там и находишь. Куда ты стучишь, то и открывается. Понимаем, да? В данном случае для меня, а вы сами рассуждаете, наипаче более ищите Царствие Божие, и это, что вы ищете, приложится вам. Если вы не будете искать, оно вам не приложится. Ни материальные блага, ни благословения, касающиеся проживания, места жительства, попечения о теле, о плоти и так дальше. Но это тоже не главный вопрос. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше, давайте милостыню, приготовляйте себе влагалище неветшающее, то есть куда вы, ну как банк сбережений, только это не материальный, не физический, а в небо отправляющийся. Вот. Приготовляйте влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается, где моль не съедает. Ну, ладно, сейчас этого касаться не будем. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. И здесь идет смысловая точка. То есть получается, если сокровище в небе, то сердце ваше будет в небе, мое и ваше, наши сердца будут в небе, и мы будем все делать для того, чтобы в небо собрать. В небо собрать. Сегодня этого не касаемся, не эта мысль. Для чего это читал? Показать, что конец вот этого сюжета, фраза «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». А потом следующая фраза. И другой смысл, вроде бы. «Да будут честно ваши препоясаны и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тот час отворить ему». Блаженны рабы те, которые господин пришед, найдет бодствующими, истинно говорю вам, он препоясается, посадит их и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу, в третью стражу придет. Насколько я помню, третья стража – это время пения петухов. И найдет их так, то блажены рабы те. Ну, а дальше он говорит так. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий. Ну, потом Петр задает вопрос, это ко всем, говоришь, или к нам, мы туда не движемся. Я возвращаюсь назад. Смотрите, как буду читать. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. А оттуда будет решаться вопрос, чресла ваши будут припоясаны или нет. Светильники ваши будут горящие или нет? Вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, или не будете готовыми? Вы тотчас отворите или нет? Если ваше сокровище вот там, Где там? Вот сегодня о чем мы должны будем с вами касаться в сегодняшней теме. Какое сокровище? В почтительности друг друга предупреждайте. Не пальцем, я вот тебя предупреждаю, и тебя, и вас, вас всех предупреждаю. Не этот вопрос. Опередить ваше желание, что вы хотите, это предупредить. Это такое русское слово. Не в вопросе, вот я тебя предупреждаю, я тебя опережаю. Ты не успеваешь еще попросить, еще не успеваешь ничего сказать. Может быть, даже на твоих глазах, в твоих глазах не видно это, на твоем лице не видно. Но в твоей мимике, движениях лица не видно твоего желания. Ну ничем ты не продаешь, ну пускай будет такое слово, не выдаешь, наверное, свое желание, а я вдруг знаю твое желание. И даже знаю твое желание, а оно в тебе еще только зарождается или даже не родилось. А я уже его знаю, опережаю. А откуда ты знал? А как ты это знал? Вот здесь фраза. Если сокровищем вашим является угодить, встретить и выйти навстречу вашему хозяину, то там будет ваше сердце, если там ваше сокровище в этом заключается, то тогда ваш стиль жизни будет таковым. Чресла будут припоясаны. Позвольте, а что, в припоясании чреслах надо спать? Спеваем, нет? Так, светильники горящие. Священное Писание говорит, а у нее, в притчах там написано, интересно, последняя глава, у нее светильник не гаснет даже ночью. Чего? А когда она спит? Что, днем? Или она вообще не спит? Это что такое? Как это так? Хозяйка в доме вообще не спит. Это же... Вот как это объяснить? Вот, ну не гаснет светильник, она готова. Знаете что? Ну нам приходилось жить в военных городках, я кое-что знаю. И были такие моменты, когда у них всегда, вот те военнослужащие, офицерский состав, вот, у них всегда были чемоданчики. Не очень большие, среднего такого размера. Ну, чем это мерить, конечно. Там было все необходимое. Смена белья 1-2. Вот какой-то костюм военный там вот помещался. Ну, принадлежности там некоторые и тому подобное. И бывало моменты, когда солдаты бежали с воинской части. Посыльные солдаты. Они не убегали, их поручали. И вот в пение петухов, понимаете, самый сильный сон. И вот он бежит и стучит в двери, и в наши двери, давай стучать. А что? Что кричал? Я не помню, что он кричал, значит, и через время, не в те двери постучал, и давай, остальные по городку бегает, вот, и все они выбегают, и уже подошли зилы, загрузились, и они марш-бросок среди ночи, это уже детали. Но есть такие моменты, я думаю, что они в постели спали, в ночном костюме там, или как правильно сказать. Ну, как обычно, обычные люди спят. Но есть такие моменты в жизни, когда и ночью спят, не раздеваясь. Интересно то, что Бог в свое время, когда предлагал народу Израиля выйти из Египта, образно говоря, звучало так. Чудеса, знамения, которые я, говорит, Бог, сделаю среди египтян, это не будет вам основанием ухода из Египта. Ничего с этого не получится. А дальше. Надо помочь вам выйти из Египта. Для этого вас надо выгнать. Иначе вы по-доброму не уйдете. Вам надо создать условия, чтобы вас гнали, в шею гнали. Есть такое выражение. Там Священное Писание говорит об этих вопросах книги Исход, что значит гнали их, там торопили, вот. Понуждали, скорее, скорее, скорее. И степень понуждаемость, не понуждаемость, как сказать, степень понуждения, вынуждения, да, пускай, наверное, такое слово будет, была настолько спешная и скорая, что было сказано так. У вас вещи должны быть собраны, сложены. Обувь у вас должна быть одета, зашнурована. Одежда одета, обута. Одежда одета, припоясана. Даже посохи ваши в ваших руках должны быть. Дальше. Это знаете, как звучит? Ну, У них же стада же были?
Были.
Слушай, ты, Абрамчик, ты отвечаешь за это, а ты за Баранчиков. Ну, каждому, да? А там же старенькие же были. Так, значит, нужно было сделать носилки. Кого-то в сидячем положении нести на плечах, кого-то в полулежачем. Надо было все это сделать. Малышей куда-то распределить. Каждый должен был отвечать за все. Бог сказал, ешьте пасхального агнца с поспешностью. И вот это все должно быть у вас собрано. Дальше вы должны успеть его съесть, должны успеть его сжечь, чтобы там ничего не осталось. И быть готовыми на что? На выход? Да вас погонят! Правда, если рассмотреть этот момент, то им помогли уйти из Египта. Выгнали. Да, это правда. А вот здесь, как заставить из-под палки?
Эй, ты чего, Лёха? А ну-ка вставай, а ну-ка припоясывайся, а ну зашнуривай там свои сандали, давай. А ну светильники чтоб горели. Вы что делаете? А вдруг сейчас ночью господин придет?
Слушайте, знаете, есть у людей неверующих много истины и правды. Не потому, что ее нет в Священном Писании, но потому, что если неверующие это знают, верующие должны это понимать. Что такое совесть?
Ой,
ну я скажу языком вот людей мира сего, но сегодняшний мир, то, что я скажу, не знает этого. Старожилы земли, может быть, немножко знают. Потому что чем ближе к совершенству сегодняшней структуры жизни, теряются многие золотые ценности понимания истины. Итак, совесть. Даже совесть напала на свинью, когда эта свинья попробовала дубины. Знаете, что это сказано? Что если нашей совести нужна дубина, то мы не овцы, а мы хрюкалы.
Ты чего?
Слушайте, скорее всего, наверное, придется однажды передавать тему «Зоопарк». Зоопарк.
Где?
В церквах.
Как? Театр?
Нет, зоопарк. А что это такое? Там есть и овцы. Есть овцы мои, а есть овцы бодливые, пьют и мутят, едят, топчут, рогами бодаются, боком толкаются. Есть такие, да? Нет? Не будьте как лошак, челюсти которого надо обуздывать уздой. Ого, уже конячки появились. Ай-яй-яй. С ними случаются поверные пословицы, вымытая свинья и пес. Ого, зоопарк, змеи порождения ехидины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева?
Чего?
Дан, змей, аспид.
И Сахара осел крепкий.
Слушай, сейчас не достанет мне времени перечислять весь зоопарк, описываемый в Священном Писании.
Ленивец, посмотри на муравья.
Ладно, достаточно этих вопросов. Совесть? Оказывается, обстоятельства жизни помогают ей прорезаться. Это сенсация, это парадокс, это патология. Патология – это ненормальность или отклонение от нормы.
Но так... Дело в том, что из Египта народа Израиля выгнали, выперли их оттуда.
Но это же я, ты, мы, вы, они. Знаете, были такие моменты в подростковом возрасте, в детстве.
Ну что там они, взрослые, стоят и говорят? Надо же послушать.
Ну вот малой, какой там малой, там лет 8-10, наверное, уже, 12. Его и поблагословили, возложение рук сделали ему. Налупасили неверующие.
Неверующие, как свиньи. Налупасили барашку.
Барашка решил пойти и посмотреть, какие рожки едят свиньи.
Они ему как влепили. И он бегом домой со слезами. Бабка, налупили меня. Ай-яй-яй, налупили.
Отец идет на разборку. Христианин. Приходит. Слушай,
Ты чего моего сына налупил?
А тот называет по имени отца, ну, Иван там, Степан какая.
Ну, Степа, ну, а что, мы тут стоим наши, говорит, взрослые разговоры стоим, разговариваем, а он пришел и слушает.
Хорошо, все, спасибо.
Слава Господи тебе, что вразумил дубиной нечестивых, вразумил здравомыслию овечку.
Так вот, дубиной такой обстоятельств, что там случилось с Египтом, а хорошая была дубина,
выгнали Израиля. Но из Израиля Египта не выгнали.
Но также, да, знаем мы эту историю, и на протяжении 40 лет, да какие там 40, там, понимаете, немножко раньше, 40 лет они потом по кругу ходили, они там за 2-3 года, что ли, зашли до земли обетованной, ну, даже меньше, может быть. А почему 40 лет ходили по кругу? Да потому что 40 дней там ходили, смотрели землю, а это земля и тому подобное, это вот Бог нас вывел, это уже достало Бога, есть такое выражение, да. Вот, и он говорит, а, раз так, говорит, за один день, один год будете платить. 40 дней ваши люди ходили, значит, 40 лет будете ходить, путешествовать, пока все помрете. Египет не выскочил. Мы рассматриваем вопрос. Они были готовы, они были припоясаны, они ели Пасху, как сказал Бог. Вы уверены, что они ели Пасху, как сказал Бог? Я не уверен.
Но они же все исполнили, он же сказал, не выходите за косяки, покрытые кровью, иначе будет поражение.
Так где была кровь? На косяках, но не на сердцах. Замечаем?
Но они тогда бы не послушались, вышли за пределы послушания Божьего.
Ну да, 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 да. Я согласен с этим, но я вижу совершенно другую линию. Они своей жизнью и своим отношением вынудили. Объясняю, чтобы было понятно. Когда они уже вышли из Египта, Бог сказал, вот эта гора, и вот эту гору надо очертить. 3 дня должен быть там, значит, очищение, освящение. Они очищались, освящались. Ну, очищались же, освящались. Ну, да, да, так же было, все нормально. Вот. Чертуга это введи. И дальше слово. Ни в коем случае, чтобы никто не прикасался подошве, за эту чертой не заходил. Если животное, человек, руками не трогать. Побить камнями, либо поразить стрелою. Они о-хо-хо. И потом Бог говорит, правда, во время протяжного трубного звука они могут взойти на гору. Я сейчас не разбираю, почему. То есть Бог дает же разрешение, да. Но когда закончились 3 дня очищения, и Священное Писание говорит, Моисей вывел народ на встретенье. Скиния собрания – это встретенье человека с Богом и Бога с человеком. Это более серьезно, чем просто так. Может, сегодня мы не успеем этого касаться, потому что не в этой линии мы идем. Вот. И вот они вышли. И Бог говорит, Моисей, предупреди их, чтобы они не всходили. Боже, ну ты сказал, чтобы они были готовы к встретению с тобою. Ну и дальше, они не готовы. Но ты сказал, что во время протяжного трубного звука они могут зайти. Он говорит, ты нельзя вот теперь зайти. Почему? Я говорил, что можно было бы, если бы они бы очистились бы. А так нельзя. Иначе будет катастрофа. Поражение будет. Как нельзя было входить на гору? Для меня звучит, так нельзя было выходить за пределы помазания на косяках и перекладинах крови Агнца. Иначе было бы поражение не столько за вопрос, что вы ослушались Бога, сколько за то, что в вас сидит Египет. И вы это подтвердите. Вас выгонят. Но Египта в себе вы понесете. И потом при каждом повороте жизненном за первые 2-3 года, пока до земли обетованной зайдете, этот Египет из вас будет выходить наружу. Как вода, которая внутри находится и источник имеет, как бы вы ее ни прятали, она находит вариант, где ей просочиться. Она везде просачивается. И вот теперь мы вот идем к этому месту Писания. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. И если ваше сокровище правильное и в правильном месте, там будет ваше сердце, это вы увидите из того, что чресла ваши припоясаны будут, и светильники горящие. Видите, что написано? Но так мы с вами никогда не читали. И вы только тогда будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака. Дабы, когда придет постучить, тотчас отворить ему. Ну, слово «тотчас отворить ему» – это очень интересная фраза. Почему? Потому что слово «отворить» имеет несколько ступеней или значений. Я не знаю, как правильно сказать, но сейчас вы меня поймете. Чтобы было понятно, Матфея 25 глава. Очень известное место, 10 дев, 5 мудрых, 5 неразумных, но они были все вроде бы мудрыми, а потом вскрылось, что 5 мудрых, оказывается, 5 неразумных. Ну, прочитаем, и я заострю внимание, вот, как быть готовыми, ожидать, чтобы ему тотчас отворить. Отворить что? С 1 стиха 25 Матфея. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взявшие светильники свои, вышли на встречу жениху. Что они сделали? Будут выходить? Планировали выходить? В процессе выхода? Вышли. Но вот то, что они пошли, чтобы выйти к нему навстречу, называется «вышли». Из них 5 было мудрых, 5 неразумных. Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собою масла. А они, значит, не вышли. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Значит, вышли. А как жених замедлил, то все задремали и уснули. Хотя вышли. Ну, дальше. Это я просто с осуждением, чтобы было понятно. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Так мы уже вышли. Да уже 2 раза вышли. А теперь выходите из вашего сонного состояния. Вы не можете выйти. И вот это вышли, дальше читаем. Тогда встали все девы, те, и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились». Вошли с ним, это звучит так. Они там еще не были, куда они потом зашли. Выходите навстречу, говорит о том, что вот там, где вы находитесь, во-первых, вы встаньте, проснитесь, а во-вторых, даже с того места, выйдите и встретите его на пути. Вышли. Но здесь мы берем одну деталь. Как жених замедлил, то задремали. Все, а потом заснули, уснули. Что такое задремать? Незаметно для самих себя впадать в забытье. Забытье такое легкое, сладкое, дурман, сонливость. Ну, вялостью иногда можно назвать. Еще не уснуть, но уже быть не здесь. Что это значит? Вот бывает, с человеком говоришь, или вот о чем-то беседа идет, смотришь на лицо человека и видишь отсутствие всякого присутствия. Знаешь, что это говорит? Тело здесь, а мысли, кто его знает, где? Чувства, кто его знает, в чем? Человек этот слепой, не потому что слепой, слепая, а потому что, уходя в виртуальный мир, человек находится там и то видит. Она тебя смотрит, как на пустое место. Через тебя может видеть картины, но не в тебе, не в твоей внутренности. В лицо твое будет смотреть, но ты видишь, что он сквозь тебя уходит и не в тебя вошел, чтобы рассмотреть твою внутренность. Я уже эту сторону тоже так не собираюсь брать очень детально. Как будто через стекло смотрит. Весь там, отсутствие всякого присутствия. Легкий дурман сладостных мечтаний виртуального мирка. Вопрос. Вот это притча о десяти девах. Все задремали. И был поставлен вопрос. Каково сегодняшнее состояние народа Божьего в церквах? Спим или задремали? Или из дремоты уже в сон вошли? Это что, повально на скамейках во время собрания спят, что ли? Разве это имеется в виду? Во время собрания летают где-то в мыслях? Знаете, были такие моменты, это уже старая история, когда вот эти карманные телефоны появились, или сотовые телефоны там, или как они там называются, везде в разных местах по-разному. Дошло дело до того, что при входе в собрание, были помощники, помощницы, да, и они держали подносы и предлагали всем входящим свои карманные телефоны выложить сюда. И не веди нас в искушение, но избавь нас от запретного плода, яблочка. И на всех фактически вот карманных телефонах там или вот этих вот девайсов, как их там назвать, понимаете, сотовых, то там яблочко такое надкушенное. Да? Ева надкусила. Я даму дала, и вот они надкусили. И теперь остальные продолжаем кусать. И вот эта вся интернетная система называется тремя буквами NET. А NET это сеть. Вот. И дьявол уловил в сеть. И сидящие в сети. И потому зачастую вот так вот делалось. Я сейчас не говорю, что это правильно, неправильно. При входе в молитвенный дом предлагать, чтобы карманные телефоны сотовые вот положили, их вот отнести, вот под заклятие положить, чтобы они там не звенели, сделать так, чтобы связь никакая не проходила. Но дело в том, что это бесполезный вариант. Почему? Потому что сердце этих людей, оно привязано к этим телефонам. Они по-другому не мыслят, не думают, не могут, не получается. Это их не наркотик, их не зависимость. Мы не об этом. Что значит задремать? Вот сегодняшнее положение в церквах, у нас самих, мы в каком состоянии? Бодствующие или полудремлющие такие? Дело в том, что это довольно-таки серьезный вопрос, о котором нам надо думать и рассуждать. Чтобы было понятно, сейчас прочитаем пару мест Священного Писания в этом направлении. Смотрите, что написано. Второе послание Тимофея читаем. 2 Тимофея, 4 глава, стих 7-8. И в 8 стихе фраза, на которую Бог заострил внимание для сегодняшней темы. Эта тема открывалась в категорической форме, так примерно скажем. Уже две недели как. У нас прошлое было хлебопреломление, потому время было занято, и там уже тему не передашь. Примерно, чтобы было понятно. 2 Тимофея, 4 глава, стих 7-8. Это Павел пишет Тимофею и говорит: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный». И не только мне. Значит, и мне даст, и не только мне. Значит, еще кому-то. Это уже детали. Но и всем. Нет, не всем. Как не всем? Потому что он дальше оговаривает всем каким. И не только мне, но и всем возлюбившим явление
Бога.
Вот эта фраза, раз Бог побудил апостола Павла, а говорить эту фразу, я еще раз читаю, смотрите. А теперь готовится, это 8 стих, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, это не важно, с какой, и не только мне, но и всем, ну, людям, да, возлюбившим явление Его. Он говорит, все из числа тех, которые возлюбили явление Божие. Вот эта фраза звучит так. Немалый процент христиан не любят явление Божьего, а ходят в церковь, участвуют в хлебопреломлении. Ой, что? По-другому. Возлюбившим явление Его. По-другому. Возлюбившим явление света. Иисус говорит, я на суд пришел. И какой суд ты принес? Явлен, говорит, свет. Но люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их темненькие такие, да? И потому они не идут к свету, чтобы не были явны дела их. Они не возлюбили явление света. Они не возлюбили явление Бога. Смотрите, что получается дальше. Возлюбившим явление света, чтобы самих себя увидеть. Засияют ли наши одежды в его явлении, как сияли его одежды и его лицо на горе преображения? Или мы останемся в тени, как наблюдатели со стороны? Хорошо, хорошо думаем. По-другому. Чтобы было понятно. Вот он пришел на гору преображения. Я на нем не хочу этот пример делать. Я буду делать этот пример на учениках. И на горе преображения три апостола. Но почему его одежды нашего Господа преобразились, стали блистающие, белоснежные, там описывается, как на земле белильщик не может выбелить. Лицо его стало сиять, как солнце. Слушайте, а вы трое? Ваши одежды тоже преобразились? Нет. Ваши лица тоже преобразились? Нет. Да ведь вы же рядом, в чем проблема? Давайте по-другому. Чтобы было понятно. Ну, мы сегодня по теме тоже будем касаться этого момента, но сейчас вот к этому факту надо коснуться. Вот помним, когда мама нашего Господа Иисуса Христа, но тогда она еще не была мамой, ей было сказано, что ты вот зачнешь, у тебя будет мальчуган, мальчишка, и вот это будет Сын Божий, и так дальше. Она говорит, как это случится, я мужа не имею. А ангел говорит, это очень просто. У Бога это очень просто. Дух Святой на тебя сойдет. Сила Всевышнего осенит тебя, и потому рождаемое, святое, рождаемое, будет называться Сыном Божьим, там, ну, примерно так. И у Бога слово «рождаемое» – это не когда у мамы из животика рождается, а когда у мамы в животик рождается. Вот он называет. Потому что когда отец назовем его, ладно, Иосиф, отпустить ее, потому что вот узнал, что она беременная. Просто сейчас я такую детальку хочу подметить, да? То ему было сказано ангелом, родившаяся в ней – есть от Духа Святого. Ага. Не зачатая в ней, а родившаяся в ней. Там так написано, можете проверить, убедитесь. Вот теперь к какому моменту я иду. И вот Мария, когда услышала, что Елизавета уже 6-й месяц беременности, она пошла, ну, поздравить, порадоваться, ну, и так дальше, да. И потом, когда приходит, и написано, когда, говорит, голос приветствия твоего дошел до слуха моего, то ребенок исполнился радостью, взыграл радостно в чреве, и Елизавета исполнилась Духа Святого. Ну и Мария тоже. И здесь смотрится, что именно в этот момент вот сила Божия, сила осенила, Дух Святой сошел на их обоих. Тут Духа Святого примет младенец от чрева матери, сказал ангел Захарии в адрес Иоанна Крестителя, который, ну, будет рождаться маме в животик. Ну, пускай будет так, да. Вот. А чрево, вот он, вот сейчас он исполняется Духом Святым. Елизавета тут исполняется Духом Святым. Мария исполняется Духом Святым. И Мария принимает, это вообще Бога во плоти, Сына Божьего, семя Его пребывает в ней, а Духа Святого. Вот теперь с этого мгновения она уже стала мама. Потому что Елизавета говорит, откуда это мне, что Матерь Господа моего пришла? Что ты сказала? Что теперь она мать. Мария уже теперь мать. А мать, значит, у матери в чреве зачатый ребенок. И кто этот ребенок? Это Господь мой. Я не это хочу подчеркнуть, совершенно другое. Вот представьте себе такое неудачное такое сравнение, пример. Вот Елизавета, там, ее подруги, там, кто его знает, кто какие. Слово подруги, это тоже такое, знаете, размытое такое значение, потому что Иисус в свое время сказал Иуде, друг, какой он друг? Ну, это такая форма обращения к человеку. Друг, что ты сюда пришел? Это не значит, что ты друг. Ну, просто такая форма обращения. Если бы там, рядом с Елизаветой, были бы женщины, которые не были во внутренности способные к наполнению Духом Святым, то они остались бы сухими пеньками. Понимаем? Елизавета исполнилась, Мария исполнилась Духа Святого. Эти стоят и смотрят на них. Что с вами случилось? А чего вы не исполняетесь? Ну, я не знаю, как сказать. Ну, что-то вот наподобие, вот. Лицо нашего Господа на горе преображения преобразилось, просияло. Да? Одежды стали блистающие, белоснежные. А вы? Ну, а это вы теперь давайте, это я и ты, и мы с вами, да? Ну, апостолы, конечно, намного превосходят нас с вами на сегодняшний день. И на ту единицу времени, какие они тогда были. Ну, это уже другой, конечно, разговор. Вот. А что вытекает вывод очень интересный? Оказывается, можно быть рядом, но все-таки оказаться в стороне. Что это значит? Когда-то пророк Илия ушел, Елисей остался, у него был слуга Гиезий, и был момент, когда Бог через Елисея раскрывал тайные действия враждующих государств, и те, понимаете, сполошились. Как это, говорит, мы засаду делаем, а евреи, говорит, все знают. Кто-то, говорит, из наших, говорит, там предатель идет рассказывать, а им, говорит, да нет, царь. Просто у них, говорит, есть пророк, которому Бог говорит то, о чем ты говоришь на ухо в своей спальной комнате. То есть, ну, ваши половые взаимоотношения, и ему рассказывают все. Он все знает. Что? Он знает и это? Взять его. За живое взяли, понимаете? Они что сказали? А твои военные тайны, какая-то ерунда. И вот на утро этот город был окружен войсками. И когда проснулся пророк Елисей, и вот этот вот слуга Гези, «Эй, господин мой, ай-яй-яй, ой-ой-ой, город в окружении, все». Это значит, телефонов же не было, ну кому ты что сообщишь, все, попались. Теперь этого города в порошок сотрут, и тому конец каждому, в рабы и тому подобное. И там интересная фраза, пророк говорит, «Господи, открой ему глаза». А вот эта следующая фраза мне очень сильно нравится, почему я скажу. И когда глаза открылись у Гиезия, то там в Священном Писании написано, что Гиезий увидел огненных коней и огненные колесницы, но кругом Елисея. Но там не написано, что кругом Елисея и Гиезия. Кругом Елисея, это в русском понимании русского значения, как мы читаем русскую Библию, звучит так. Вон Елисей вокруг него, а я, говорит, со стороны стою и смотрю. Правда, говорит, я рядом, и мне уже весело, уже хорошо, уже наша берет. Да, все, уже не страшно, что город у нас в окружении. Но ты же не в круге. Ну, я же рядом. Ну да, рядом. Уже можно песню петь. Мы в круге или мы рядом? А и приехали. По образу хождения нашего, моего, твоего, вашего, нашего, каждый проверяем себя. Ну, если рядом, то это вообще неплохо. Но мы не в круге. А что ты-то решил? А вы что, считаете, что вы в круге? Давайте не будем обманываться, ладно? Так мы ставим вопрос возлюбившим явление Его. Это получается, во время явления Его мы должны преобразиться. Но мы чувствуем, что кто мы и что мы, и потому мы включаем заднюю скорость, задний ход. Что значит задний ход, задняя скорость? Это несожженные мосты, несожженные ладьи, лодки, корабли, на которых мы приплыли навстречу нашего жениха. Но у нас они стоят для того, чтобы шаг назад сделать, готовы к отступлению. Ладно, раз в этом направлении говорим, то я сейчас скажу такую вещь. И вот Суламит, книга «Песни песней». И когда голос приветствия от возлюбленного пришел к слуху ее ушей, радостно взыграла внутренность ее, да? Она исполнилась Духа Святого. Духу Святому стало петься через нее. Мы с вами как-то разбирали, что если бы она в должном состоянии была, то она бы выскочила ему навстречу до того, как бы он даже не подошел бы, не успел бы подойти к дверям. Где об этом написано? Книга Бытия. Невеста под именем Ревека, которую пришел засватать раб Авраама для сына Авраамова Исаака. У меня задается вопрос, кто больший путь прошел для встречи? Исаак или Ревека? Ну, включаем мозги. Он вышел в поле поразмыслить из своих шатров. Ну, может, он далеко ушел. А если посмотреть, где они жили, и куда отправился раб Авраама, ой-ой-ой, какой это длинный путь. И если вы на бумаге вычертите себе, сколько в пути была Ревека, я не думаю, что она за один день прошла это расстояние. Варианта нет. Там надо было, кто его знает, сколько идти. Можно, в принципе, посчитать. Там попахивает месяцем путешествие. Да задумайтесь. Задумайтесь. Дело в том, что Авраам находится в земле обетованной, а Бог вывел его из Ура Халдейского. А Ур – это Месопотамия. Месопотамия – это середина Азии. Это примерно середина, ну, этого, недалеко от Индии. Ну, неважно. Ну, карту посмотрите, я сейчас так наизусть точно все не помню. Это сколько она идет навстречу? Когда берешь вот это рассуждение, то начинаешь понимать, если бы у нее в сердце было сокровище, о чем мы сегодня с вами и читали, где сокровище, там и сердце, то и светильники ночью, говорят, у вас гаснуть не будут, и одежда у вас будет припоясана. Она хитон скинула. Пей, сандали теперь надо искать. Ну, там не написано, что искать, но без малого, что так. Он уже рядом с дверью. Он уже ей говорит, она неподъемная. Сегодня же это обращение к нам с вами. Возлюбившим, всем возлюбившим явление Его. Суламита возлюбила явление Его? Нет. Давайте идем в книгу Откровения. Вот эти первые семь церквей, ну первые, ну пускай, а какие, последние что ли? Не смели, что первые, ну и в первых главах книги Откровения описывают семь церквей, ну и начнем с последней церкви, седьмой, да? Вот. Ты уверен о себе, что ты ни в чем не имеешь нужды, что разбогател, это не финансы материальная сторона, а духовная сторона. Человек духовно считает себя, что богатый, что одежда праведности, святости, ну и так дальше. Ну, короче, ангел зари. хоть в небо бери. А ты не знаешь, что ты жалок, нищ, беден, слеп, наг, несчастен. Советую тебе купить. Одежды нету. Ремонтировать уже нечего из одежды. Мыть, стирать нечего. Надо одежду новую покупать. А куда ты задел? Куда ты ее дел? Золото советую тебе купить. Значит, обокрали. А золото это фактически это прообраз веры. Веры никакой. Что? Чтобы вера ваша была драгоценнее, хотя огнем очищаемого золота. Ну, чтобы мы понимали этот вопрос. Как можно быть церковью и быть неверующей? А что вы хотите сказать, что эта церковь была верующая? Ты что сказал? Так Иисус сказал. Какое состояние? А пятая церковь, насколько я помню, ты носишь имя, будто ты жив. Это же вообще. А тут ни холоден, ни горяч. Как ты теплый? Дело в том, что это остывающий процесс. Процесс остывания. Гаснущий светильник. Вопрос. Это церковь, возлюбившая явление Его. Что вы говорите? Но там же было собрание. Было. Проповеди были, молитвы были, песнопения были. Ну, какие там обстоятельства жизненные были, в смысле, ну, где они собирались, можно ли проводить было собрание. Ну, наверное, можно было сопроводить собрание. Гонения в тот момент, видимо, не было таких, да, или как, это уже детали. Я в этом смысле имею в виду. Они радостно собирались на собрание или уже по религиозному обряду приходили. Они пели там. То что вы хотите сказать? А что, а в храме разве не пели? Что, храм перестал петь, перестали жертвоприношения? Когда? Иисус когда приблизился, мы сегодня будем читать. И вот он зашел и говорит, все дом ваш оставляется вам пуст. Это не мой уже дом, а это ваш. Хотя раньше был, говорит, мой дом. Дом мой, домом молитвы наречется. Он был, говорит, когда-то мой дом. Храм в смысле. А теперь он стал ваш. Вы меня, Бога, вытеснили оттуда. Полностью вытеснили. Теперь это дом ваш. И он оставляется вам пуст. Слово пуст звучит так, что до сих пор еще, ну, какая-то степень Божьего присутствия была там. Какая-то. Ну, а теперь он будет пуст. То есть, всякая степень Божьего присутствия исчезнет. Ну, правда, очень интересный вопрос следующий в том, что потом апостолы собирались там в притворе Соломоновом, понимаем, да и так дальше, там проповедовали. То для меня звучит так, что дом этот, храм, он, ну как правильно выразить мысль? Вот, допустим, Анна пророчица заходила туда, да? Ну, к тому времени, конечно, она уже ушла в вечность, скорее всего, потому что это были времена, когда маленького нашего Господа Иисуса Христа на руки 41-й день, 40-й, да, принесли в храм. Только не для обрезания. Обрезание делалось на 8-й день и делалось дома. До 40-го нельзя было ни в синагоге, ни в храме появляться, когда мальчик. Если девочка, то 80 дней надо было. Ну, так было сказано. Поэтому обрезание делалось не в храме, пожалуйста. Глаза откройте и мозги прочистите себе. Вот. Это так говорит Священное Писание. Это нужно было его посвятить, но это вопрос сейчас не в этом. Вот если вот такие Симеоны были, то в Симеонах Дух Святой, такие Симеоны входили в храм, и вот таким образом храм наполнялся Божьим присутствием. Вот такие Анны пророчицы, когда там рядом с Симеоном она подошла, тоже же пророчествовала про маленького нашего Господа Иисуса Христа, когда он был, да? 40 дней по плоти, вот рожденный уже из мамочкиной внутренности, или как сказать, животика вышел. Вот. Вот если таковые входили, вот апостолы входили, ну вот таким образом наполнялся. А они выходят, и оно все пусто. Я по-другому. Еще в храме пения не было?
Было.
Иисус сказал, пуст, вам оставляется, ушел, распяли, воскрес, 40 дней являлся, на 40-й день вознесся. Ну и потом уже с апостолами у него личная была встреча. Где, как, когда, чего, зачем, почему, это уже детали. И что, в храме перестали петь? Да нет, пели. Что, жертвы не приносились? Приносились. Служения не делались? Сделались.
Свитки законов не считались, читались,
а пусто.
Вот отсюда мы, когда берем и берем седьмую церковь книги Откровения, копия, аналог. Один к одному. А вот, смотря на эту церковь, теперь берем себя. А чем мы отличаемся? Исполняемся Духа Святого, да? Ну, кто исполняется, кто нет. А, ну, потому что кто-то еще не принял. Минутку, пожалуйста. Скажите, а как понимать Елизавету? Она уже была крещена Духом Святым, да? До этого момента. Другой вопрос. А как понимать маленького Иоанна Крестителя? Ну, и потом ему такое дадут имя Иоанн, и еще и Крестителя ему скажут. Ну, так, за ним будет двигаться такое имя. Вот ему 6 месяцев от зачатия в животике у мамки. Че, он уже до сих пор принял Духа Святого, а теперь, когда пришла Мария, то теперь он, потому он и исполнился Духа Святого от чрева матери. А нет. Это звучит, что это было впервые. В практике жизни маленького Иоанна Крестителя на 6 месяце беременности у мамки под сердцем. А куда мы идем? Думаем. То есть мы с вами стоим на вопросе рассуждения, возлюбили или нет пришествия явления Его. А по вопросу, когда Иисус сказал, говорит, люди возлюбили больше тьму, нежели свет, чтобы не были явны их дела. Они не возлюбили явление света. А мы с вами сегодня затронули вопрос, какой Бог нам предложил порассуждать. И вот мы с вами попадаем в присутствие Божие. Наши лица просвещаются, да? Одежды наши белоснежными становятся, да, не физические одежды, в которых мы одеты. Не об этом речь. Да? Мы говорим об исходе нашем. Вот и приехали. Апостол Павел говорит очень интересную фразу. Если вы воскресли со Христом, то о горнем помышляйте, а не о земном. Знаете, что это говорит? Что вы даже помышлять будете о горнем. А если вы будете помышлять о горнем, то вас только тронь, вы только об этом и будете говорить. Я скажу. Ну, сериалы. Есть сериал с молоком, да, там сериал такие. С молоком размешиваешь и кушаешь, хлебаешь пищу. А есть киносериалы. Сколько серий? 365 серий. А если это высокосный год, 366. То есть серия одна в день. И следующая серия повторится через 2-3 года всего лишь. Понимаете? Никогда он не повторялся. И люди становились зомбированными. Они бежали к назначенному времени, и все сидели возле телевизоров. И пожирали. Не поедали, а пожирали то, что они видели. Какие у них потом были сны, это уже вопрос тоже такой своеобразный, интересный вопрос не здесь. И вот завтрашний день. А киносериал, это будут вечерние часы. Он и сегодня на работе, на следующем дне, понимаете? И только разговоров. Они пережевывают и друг другу пересказывают. И это она видела, и он видел, и они видели, и все это видели. И вот они друг другу с упоением рассказывают. Ай. А ты так вот стоишь со стороны. Ага, точно. Теперь ты смотришь этот киносериал, рассказывают. А зачем они друг другу рассказывают? Они преисполнены. Из чрева текут реки, потоки воды. Какой это уже другой разговор. Отсюда вывод. У нас предыдущие темы были, ну, какая вода вытекает из-под порога храма нашего. Если мы устроили храм из себя, Господин, нас только тронь. В каком смысле? И мы, о Господи, оно идет, оно течет, остановиться невозможно, не успеваешь все рассказать, перед тобой картины эти. Не хватает слов. Ты готов улететь уже? Ну да?
Да. О, если бы в этом состоянии была бы Суламит, что бы там было, скажите?
Эй, во-первых, она бы выбежала, он к городу приближается, она уже за городом, мы сами разбирали эти темы.
Суламит, а ты куда? К тебе навстречу. Я в внутренности моей чувствовала, что ты приближаешься.
Слышно, в Писании написано, сторожа стоят и смотрят, а они видят приближающегося Бога. И они кричат друг другу, вижу, слушайте, там в городе вижу.
Что значит слово приближается? Я скажу, что значит слово приближается. Раньше, когда не было технологий, на лошадях ездили, понимаете? То знаете, как делали? Ложились на землю, на грудь, и ухо ложили плотно к земле и слушали.
Земля на колоссальном расстоянии передает звук топота копыт неприятеля. Ихних лошадей. Звуки скрипа колесниц, там, лязг оружия. Это на, я уже не помню, на каком громаднейшем расстоянии можно слышать приближение.
Раньше люди обладали удивительнейшей чувствительностью, а теперь удивительной бесчувственностью. Рассказываю. У меня было лет 15-14, может быть, но неважно. И вот кто-то, они жили в горах, а потом он стал учиться дальше. А потом он поехал в большие города, и там уже и жил, жизнь устраивал. Ну, а на отпуск приезжал к своим родителям. А родители были скотоводы. И жили они под скалами. И вот он приехал, счастливый, собака там встретила его, там овцы у них, верблюды у них там, я даже не помню кто. Вот. И вот я, говорит, слышу, под вечер, говорит, собака непонятно лает. Я вышел, посмотрел, не понял. Она себя, говорит, странно ведет. Я посмотрел на животных. Животные жвачку не жуют. Это первый признак ихнего внутреннего беспокойства. Жвачка, то есть они нащипали травы, напились воды, и у них мешочек там внутри, ну так Бог устроил, жвачное животное называется. Вот, а потом, когда они приходят, они отрыгивают это, пережевывают и уже в желудок ложат эту пищу, и дальше идет переваривание этой пищи. Когда, говорит, животные не жуют жвачку и прядают ушами, то есть уши то туда, то сюда, и движение морды ихних, ну, голов, морд, да, такое странное, я, говорит, понял, что что-то не то. Ну, я зашел, через время опять, а потом слышу, что там это овцы рванули, изгородь полетела, они проломали и убегают из-под скал. Я глядь, и собака за ними, говорит, уходит. Я выскакиваю, матери кричу, я выбегаю, мать, говорит, за мной. Где отец был, я не помню, понимаете? И мы бежим, собака увидела, что мы бежим, подбежала радостно. И вдруг через мгновение, говорит, земля из-под ног стала уходить. Началось страшнейшее землетрясение в скалах, в горах. И овцы то поднимаются, то ложатся, а земля так вот ходила, понимаете, кусками. Вот. И когда, говорит, мы обернулись назад, где наша юрта стояла, юрты уже не было. На нее навалилась громадная гора каменных глыб. Верблюда, говорит, нашего задавило, потому что он не смог вырваться. И, говорит, пес, чего же это такой? И тогда я был подростком, и он говорит, да. А раньше, говорит, человек обладал этой чувствительностью, уходящий далеко корнями в начальные годы бытия человека, в том утратил. Так задумался, думаю, ох ты, что дядька сказал.
Неверующий человек говорит, мы утратили с вами эти корни, чувствительность.
Суламита должна была это чувствовать на расстоянии, выйти. Сторожем нашим является в данном случае наше сокровище. Если оно там, с нашим возлюбленным женихом, то наше сердце где? У нас здесь? А оно там. А потому наше сердце, находясь там, передает оттуда нам. А потом говорит апостол Павел, говорит, слушайте, а я, отсутствуя у вас телом, находясь у вас духом. Смотрите, что он сказал? Он ходит здесь, в молитве или как, он внутренне там. И безошибочно видит и понимает. Делает оценку. И знаете, как он писал послание? Он писал послание, рассказывая, что сейчас он там видит. Вот так писались эти послания. Чтобы мы понимали эти секреты и тайны. Ладно, итак, мы с вами на вопросе. Так возлюбили, не возлюбили, мы в этом круге или рядом с ним где-то, сбоку, припеку. Давайте читаем Евреям. Евреев 9 глава. Читаем 27-28, просто для сюжета, чтобы нам увидеть. А наше внимание, последнее полпредложение, которое записано в 28 стихе. Евреев 9 глава, 27-28. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять, это поднять, взять на себя, понести, забрать, избавить от грехов. Чтобы подъять грехи многих, а почему-то не всех, а потому они не хотят отдать ему свои грехи». Еще раз. «Чтобы подъять грехи многих, но не всех, потому что не хотят. А во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Если бы Суламита ожидала его воспасения, вышла бы к нему навстречу, ой, что было бы, лицо бы просияло, одежды бы просияли, она бы исполнила бы Духа Святого. Над ней бы исполнилось то, что он говорит в книге «Песни песней». Читаю, что он сказал. Фактически он сказал про нее, что должно было быть в ней, но делается без нее, потому что она не в круге этом, только рядом. «Песни песней», 2 глава. С 10 стиха. «Возлюбленный мой начал говорить мне». Значит, у нее должно было быть уже исполнение Духом Святым. А его нету. «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Вот, зима уже прошла. Дождь миновал, перестал, цветы показались на земле. Время пения настало в твоей внутренности. И голос горлицы слышен в стране нашей. Страна наша, твоя внутренность. Для меня звучит горлица, Дух Святой. Твоей внутренности нету. Смоковница распустила свои почки, а ты ни одной. Виноградные лозы расцветают, а у тебя нету этого. Издают благовония. Я вам рассказывал, я нюхал, читая это местописание, я решил понюхать виноградные лозы соцветия. Да, это вообще, я не знаю, с чем сравнить. Это не очень сильный аромат, нежный. Но очень насыщенный, то есть не сильный, не очень далеко расходится. Ну, конечно, если виноградник большущий, и там все цветет, ну, то, конечно, то уже будет. Там уже будет. Ну, я не по виноградникам ходил, у меня виноградник маленький. «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Младший сын сказал: «Встану, пойду к отцу моему». Он говорит: «Встань». Она говорит: «Какой встань, ты что говоришь? Голубица моя, в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, просиявшее, как солнце, преображенное». А нету. А раз нету, потому ты не встаешь, и не выходишь, и не открываешь. Иначе, если ты откроешь, то пред светом его лица ты вскроешься. Фактически, знаешь, что это называется? Когда будет его явление, то очень, ну, практически все человеки будут кричать и прятаться в ущелье, скал, там, пещеры, и будут кричать: «Горы, холмы, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего». Скажите, чем Суламит отличается? Ну, горы. Какие тут горы? Холмы, камни. Ну, какие тут, слушайте. Ну, знаете, как звучит? Как хорошо, что двери все-таки заперло. Здорово заперло. Так, а теперь что? Следующая какая? Холм-гора. Вот. Хитон сняла. Сандали скинула. Отсюда вытекает вывод, что и светильник погашенный. Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, лицо твое приятно. Ладно, достаточно этого. Теперь смотрите, раз касаемся этого вопроса, тут же песни песней, 5 глава, и мы возьмем 2-3 стих всего лишь. «Я сплю», это она, да? «А сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, а я сплю». Знаете, что это называется? Это Иаков, который обманул слепого папу, вокруг пальца обвел своего волосатого брата Исава, слушался о мамы, которая там проклятию всякому научила, да? И вот он убежал. Опять хитрый трюк такой был предложен, как будто бы надо за женой пойти. А фактически, какая там жена? Надо было убежать, чтобы живых остаться. Ну ладно, это уже другой разговор. И вот голова у него на камне, и он видит сон. Интересная деталь. Почему он не проснулся? Нет, он проснулся. Нет, он не проснулся, не надо. Когда он закончил видеть сон, тогда он проснулся. Когда он проснулся. Но назад он не вернулся, не пошел ставить все на свои места. Исключено это. Поэтому здесь очень интересно звучит. Она продолжает спать. Еще раз смотрите внимательно. «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Хотя я сплю. Ну так? «Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая». Ой, она все это слышит. «Чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночной влагой». И что она отвечает? «Я скинула хитон мой, как же мне опять надеть его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него».
А ноги встали?
Нет. Потом будет написано: «Я встала, чтоб отпереть, в конце концов, наконец, возлюбленному моему. Срок моих капала мира, с перстов моих мира капала на ручке замка. Отперла я возлюбленному моему, возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало». А, знаете, она исполнилась не Духа Святого. Вот ей бы можно было так сказать: «Откуда это мне, что жених мой явился мне?» Ну, берем слова Суламиты. Не Суламиты, а этой мамы Иоанна Крестителя, Елизаветы. «Откуда это мне? Матерь Господа пришла ко мне», да? Вот если бы в Суламите было бы вот такое состояние, как у Елизаветы, мамы Иоанна Крестителя, то она бы исполнилась Духа Святого и сказала: «Откуда это мне? что возлюбленный мой пришел ко мне, она бы вылетала бы к дверям. Позвольте, я одну вещь скажу. У больших пророков написано: «Я проходил мимо тебя, выброшенное в поле». Нагая, я покрыл тебя воскрыльями риз моих. Вот то место Писания, вот сюда. Если у тебя было переполненное сердце: «Господи, ты пришел ко мне, а я нагая, но я все равно бегу к тебе», то я бы, говорит, покрыл тебя воскрыльями риз моих. Но увы. Берем седьмую церковь. Нагая. Как нагая? А как, одетая? Советую тебе купить у меня одежду. У меня есть. Что у тебя есть? Нагота? Есть. Одежды нет. Я, говорит, пришел покрыть тебя воскрыльями риз моих. Вместо этого у Суламиты она упорство, отговорки, самооправдание, нежелание выйти навстречу. Но это же правда. Правда. Откуда это? Эта картина сегодня наша? Да, наша. Читаем Луки. Луки, 19 глава, 41, ну, по 44 стих, наверное, да. Это наш Господь на ослице, молодом осле, к Иерусалиму приближается. 41 стих, Луки, 19. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Суламита. Знаете, как это звучит? И вот он приблизился, а двери закрыты. А она не вышла ему навстречу. Из-за того, что он ее не видит, он начинает стучаться и подает свой голос. Он ожидал ее, что она предваряет его, предварит его. Предварит, то есть она выйдет, и он не успеет подойти, как она выйдет к нему навстречу. И читаем теперь так. Теперь читаю вот это местописание Луки в варианте Суламиты. «И когда возлюбленный приблизился к дверям дома Суламиты, то, смотря на запертые двери этого дома, заплакал о доме сём». Потому что, когда приходите, вы говорите: «Мир дому сему». Не будет мира этому дому. «Мир двору твоему» — не будет мира. «Мир всему твоему» — не будет. «Мир тебе, Суламита» — не будет. «Ты со мною», говорит, «во вражде». Это звучит так. И когда приблизился к дверям дома Суламиты, то, смотря на запертые двери, заплакал о доме, о дворе, о всем ее и о всей ей. И сказал: «О, если бы ты, Суламита, хотя всей день твой узнала, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Почему? Почему? Бог века сего ослепил умы. Мы сюда еще вернемся, ладно, к Луке? Время от времени будем возвращаться. Читаем. Второе Коринфянов, 4 глава, с 3 по 6. Второе Коринфянов, 4 глава, с 3 по 6. «Если же и закрыто благовествование наше для Суламиты, а благовествованием был я фактор и факт явления Его к ней, то закрыто для погибающей Суламиты. Вот для погибающей седьмой церкви. А скажите, церковь седьмая не погибающая? Ни холоден, ни горяч. Думаешь, что у тебя все есть. Жалок, нищ, слеп, беден, несчастен, наг. Советую тебе купить у меня золото, одежда, глазная мазь. Кто услышит голос мой и отворит, войду к нему и буду вечерять с ним. Копия Суламита. Ну-ка. А образы Суламиты, вот этого взаимоотношения с Израилем народа, вот осленок, ослица, и вот Иерусалим, наш Господь, плачет. Это седьмая церковь, это же образы мои, твои, наши. Ну, давай. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Надо быть честными. Исаия говорит, погиб я. Но теперь ты будешь прозревать. Теперь, раз ты признаешь себя, то, говорит, уголь жертвенника неба послан. Это прикоснется к устам твоим. Это называется, Господь возжигает светильник мой. Этот огонь прикоснулся, выжег это все. И воспламенение Божьим огнем. Вот теперь Исаия будет исполненный Духа Святого. Ой, или Суламита бы это сделала. О, если бы тогда седьмая церковь сделала. Ну, историю я не изучал, что потом случилось с этой церковью, когда это послание было отослано Иоанном с острова Патмос. Ну, это вопрос очень такой необходимый. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для Суламиты, потому что она попала в категорию погибающих. Для неверующих. Что, она сама неверующая? Да, видите, что получается? У которой Бог века сего ослепил ум, чтобы для нее, для Суламиты, не воссиял свет благовествования о славе жениха Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший тьме воссиять свету, явление возлюбленного к Суламите, это повелел. Вокруг тьма, вот чтобы явился этот свет. Суламита, если ты хочешь, чтобы твои дела были явные, выходи к свету. А что ты отсиживаешься? Эй, засветишься. Сразу будет видно, что, как и чего. И там, когда песни песней читаешь, да, там видно. Ну и фигура у нее была. Ай-яй-яй-яй-яй. А как в те далекие времена... А одежды были такие, знаете, закрытые у Израиля. Как части тела ее настолько были видны, что так сильно описывается? Никогда не думали? На показ там говорит, обернись, мы посмотрим на тебя. И было на что посмотреть, и было что увидеть. Вот какая она была. Знаете, как называется сегодняшним языком? Дружба с миром, открытие наготы. Вот и приехали. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, но не смог озарить сердце Суламиты, дабы просветить ее познанием славы Божьей в лице жениха Иисуса Христа. Но это сокровище мы носим в глиняных сосудах, а вот у Суламиты сосуд пустой. Сей дом твой остается тебе пуст. Все дом ваш оставляется вам пуст. Возвращаемся к Луке. О, если бы ты, 42 стих, хотя в этот день узнала, Суламита, что служит к миру твоему, или 7 церковь, книги Откровения, если бы узнал, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, стеснят тебя отовсюду, разобьют, разорят тебя, побьют детей твоих в тебе, не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнала времени посещения твоего. Суламита, ты не узнала дня посещения твоего. Да, с нее сняли покрывало. Снять покрывало женщине, это обесчестить сексуальные взаимоотношения. Да. Я пришел во имя Отца, ты меня не приняла. Другие придут, и ты их всех приняла. Взрослые да разумеют. Вот так Бог раскрывает эти вопросы. И когда вы почитаете, как Бог говорит через ветхозаветных больших пророков, Он характеризует состояние народа своего Израиля как распутная женщина. Или это все собрать и посмотреть на песни песней, то да, это одно и то же. А сегодня я и ты. Кто мы? Серьезные вещи. Намного больше, чем мы думаем. Я сегодня не буду касаться одного из направлений, по времени уже. Я просто одну фразу такую прочитаю. Для того, чтобы оно в нас работало. Матфея, 13 глава, только 43 стих. И задам один из вопросов, который был задан. Когда это тогда? После чего? Но написано, не может город укрыться, стоящий на вершине горы. Если свет не светит, то укроешься. А если светит, то не укроешься. А что не светит свет? Вот надо тогда найти то, из-за чего не светит свет. И ни на кого не сваливать. Только как на самих себя. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Где это? В небе? Но на земле. Я читаю еще одну такую деталь, очень серьезнейшую. Исаия. Это момент, 6 глава. Исаии, когда вот он увидел Бога, сидящего на престоле своем, да. Вот, свят, свят Господь Бог, Саваоф там и так дальше. И он закричал, ну, наверное, так. Погиб я, потому что я человек с нечистыми устами, живу среди людей с такими же устами. Вот, и, ну, знаешь, мои уши слышали. И Серафим прилетает, и уголь горящий приносит. Вот это событие. И там вот фраза. 6 стих дальше. В 6 главе Исаии, 6 стих и дальше. Тогда прилетел, после осознания покаяния, тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, то есть в небе взял. И коснулся уст моих, ну, то есть углем этим, и сказал, вот это коснулось уст твоих, беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И вот об этом Давид говорит, ты возжигаешь светильник мой, Бог мой просвещает тьму мою. И услышал я голос Господа. Теперь ты можешь слышать. Говорящего, кого мне послать, кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. Апостол Павел пишет, итак, умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую святую для разумного служения. Ну и так дальше, да? Значит, он сказал, если вы не прошли этот путь очищения, через признание своей вины светильники ваши не будут горящими, и это будет очковтирательство. Вы будете много суетиться и ничего не делать. Вместо того, чтобы вам покаяться, вы занимаетесь миссионерскими полями. Вы другим проповедуете, обходя моря и земли, хотя бы обратите одного-то и делаете его несколько раз хуже самих себя. Значит, что дальше пишет? Услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать? Кто пойдет для нас? Я сказал, вот я, пошли меня. И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете. А почему? Суламита, слухом услышишь и не уразумеешь, почему? Очами смотреть будешь и не увидите. Вот Суламита. Ибо огрубело сердце народа сего. По-другому. Ибо огрубело сердце Суламиты. Что? Как может быть такое? А он говорит, мой возлюбленный. И такое огрубелое сердце. А, интересно, да? Ушами с трудом слышат. Вот она, ей приятно было, что он ей говорил? Или у нее борьба была? Согласно ее слов, у нее была борьба. Ну как мне идти, когда я вот хитон сняла? Ну как мне идти, на ноги запачкать, я сандалии, я ноги помыла, значит, сандалии там. Ну, борьба идет, да? Значит, она ищет все отговорки, чтобы, ну, палки в колеса, если такое выражение ставит, чтобы не пойти, найти себе оправдание, чтобы не сделать. Знаете почему? Огрубелое сердце. Он постучал, она тотчас не встает, тотчас не выходит. Характеристика твоя, моя, ваша, наша. Разбираем дальше. Ушами с трудом слышат. Я не вижу, что она возрадовалась. Там, говорит, когда он говорил, сердце переворачивалось там у меня, или как, да. Знаете, как для меня звучит? Ну и долго оно у тебя переворачивалось, что наконец перевернулось, что ты встала. Ну да? Ну, рассуждайте. Ведь мы же читаем законченные фразы, правда? Но мы не видим по ступеням происходящие события, не рассматриваем их. Если у тебя сердце взволновалось, внутренне взволновалось, а ты еще умудряешься сидеть в этой кровати, или вернее, лежать и не вставать. Встань, спящий, воскресни из мертвых, тогда осветит тебя Господь. Ну, куда тогда это деть? Ну, что толку от того, что у тебя вся внутренняя взволновалась, а ты так и остаешься на месте? Ну, да, нет. Ну, чего ты сейчас, Суламита, говоришь, что у тебя внутренность взволновалась, а ты встала? Ну, я же потом встала. Ах, потом ты встала. Когда он уже ушел, тогда ты встала. Ну, правильно, как свинья отведала дубины, то у нее совесть тоже появилась. Да? Как дубины отведаем, то, понимаете, и святость появляется, и все, что хочешь. Видать, дубинами нас надо пробуждать. Докатились мы с вами. И то сейчас там творится в определенных местах, континентах, странах, понимаете, уничтожение. А Бог сказал, да вы не знаете книгу Откровения, посмотрите, там вышел всадник, и меч ему дан, и смерть, и ад за ним идут. Понимаете, и убивать будут, и уничтожать друг друга будут. А почему? Где первый убийца? Ну, первый убийца – это дьявол. А следующий кто? Язык не поворачивается, а должен был повернуть. Ну, Каин!
Подожди.
А до Каина? Ты кого имеешь в виду? А вы как смотрите на Еву?
Она Адама.
Это самоубийцы. Что ты сказал? Я не оговариваюсь. Объясняю. Адам, в тот день, когда ты вкусишь от дерева познания добра и зла, ты будешь самоубийцей, и ты смертью умрешь.
Ты еще проживешь 1000 лет физически, но ты умрешь, ты убьешь себя. Ева, ты убийца!
Что ты сказал? Жена Иова, ты тоже убийца.
Как?
Когда он детей лишился, проказы, она помнит, что сказала?
Ты тверд еще в своей непорочности. Похули имя Божие, и что сделай? Умри.
Она толкала его на убийство. Не физическое, не путайте, пожалуйста.
В конечном итоге с физическим.
Понимаем или не понимаем? Так что из человеков первые два убийцы, первая Ева, а потом Адам. Подумайте хорошенько.
Бог сказал, скушаешь, смертью умрешь.
Разорвутся наши взаимоотношения с тобой. Тайны, которые я хочу тебе открыть, я не смогу.
Мне много есть что открывать.
Я, говорит, потом буду вынужден это делать, когда придет мой сын во плоти, это уже отдельный разговор. А пока мы, ну вот такая, говорит, картина.
Суламита,
Слухом услышишь, не уразумеешь. Мы у Исаии в 6 главе, 9 стихе. Очами смотреть будешь, не увидишь. Ибо огрубело сердце Суламиты. Ушами с трудом она слышит. Очи сомкнула, не хочет соображать. Да не узрит очами, не услышит ушами эта Суламита, не уразумеет сердцем и не да обратиться, чтобы я исцелил ее. А мы сами рассуждали. Вместо того, чтобы криком кричать, да чего же я докатилась, видя, что он уже ушел, она идет его ищет. Искать его такими методами – это прикрыть свои беззакония. Все было понятно. Кто-то, ну это разные были варианты, разные случаи, но один такой классический. Межконтинентальная связь, откровенные разговоры у нас идут. Брат Сергей, как вы смотрите на то, что вот мы ездим на миссионерские поля? Я говорю, вам сказать откровенно или честно? Можно и так, пожалуйста. Ну ладно. Ну представьте, дома оторвило. Оторвило, это вытворяет такие вещи, понимаете, это бесененочек в человеческом теле. Называется шалости. Вот такой вот он, вот такая вот она, деточки такие. Деточки, ну что ты хочешь, даже деточки. Ну да, есть бесище, есть бес, бесик, бесененок, а есть бесененочек. Вот ребеночек, бесененочек. Ты что оскорбляешь? Ты посмотри, что он делает. Точно. Я констатирую, это не оскорбление, это не поношение. Это констатирование фактов. Всего лишь навсего. И вот его, ее в угол поставили. Пока мне достучаться до ума. Ну откуда, почему, это я сегодня сейчас не разбираю, просто конечный результат. Я говорю, представляешь, я говорю, подбегают следующие, более старшие братья. Что ты там стоишь? Ты? Да папка, мамка наказали нас, мы стоим тут. Ты это самое. А что, а там на джетках, на этих моторных лодках гонять будем? Пошли в уму. Эти вылетают без покаяния. И начинают пылесосить потолок. Залетают на крышу, начинают мыть крышу. Это что такое? Это воры-разбойники, которые Индии хотят зайти на разрешение и согласие своих родителей на то, чтобы пустили кататься на моторных лодках. И вы скажите, говорю, ваши миссионерские поля это не то же самое, что мыть потолки там или пылесосить потолки в доме и мыть крышу. А вообще, говорит, вы правильно сказали. Что это значит? Что вместо того, чтобы покаяться и привести свою жизнь в порядок, назвать вещи своими именами, чтобы возжегся опять светильник, Суламита бежит, сломя голову, ищет. Вы представляете, как она его любит? Видите, как она... Ну, сейчас мы посмотрим, кого она любит. И она полюбила сторожей, сторожа ее полюбили. Вот так, на полную полюбили ее. Не, это часто слово употребляется, нередко. У больших пророков. Снимается покров с девы Израиля. Не сегодня с поместных собраний. Ну и дальше что? Так, где наше сокровище? Готовность наша к встрече и желание его встретить. Это сразу показывает. К Суламите читаем Ефесянам. А берем для себя. Берем вот для 7 церкви, для 5 церкви книги Откровения. И берем для себя. Ефесянам 5 глава, стих 13-14. И я думаю, что вполне достаточно. Вполне достаточно для сегодняшнего дня и к молитве событий. Ефесян 5, 13-14. Все обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Для того, чтобы не выйти в свет, чтобы не было явно, потому не возлюбили явление света, а у света есть явление славы. Чтобы мы понимали. Яркость света, ступени. Сейчас я так, на скорую руку затрагиваю этот вопрос. Значит, он говорит, еще раз. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным, свет есть. Посему сказано, встань, спящая Суламита, и воскресни из мертвых Суламита, и только тогда осветит тебя Христос, жених твой, но ты не хочешь идти к свету, иначе вылезут подлинные причины, почему у тебя такая нечувствительность в его явлении и приходе. И на словах он близок у тебя, но явление его ты боишься. Иначе ты засветишься, не засияешь, а ты попадешь в свет, и в этом ярком свете будет видно, кто ты, что ты и что ты из себя представляешь. И ты дальше хочешь играться в притворство любви. Любовь да будет непритворна. Скажите, а сколько нас притворщики любви? А? И вот когда любовь остывает по причине умножения беззаконий, тогда мы начинаем рисоваться, в любовь играем. Я не сказал, в любовь играют мужья, жены, трое, если этого коснуться, ай-яй-яй, что там. Они любят куски мяса с удачным сочетанием на костях. Вот это да. Что он любит, что она любит. Больше ничего. А как только телосложение начинает меняться, то и любовь кончается. Все, кончилось. А вторую заповедь по Новому Завету, вообще я не трогаю. Знаем, да? Не знаем. Вторая заповедь по Ветхому Завету, ближнего возлюбить, как самого себя. Иисус сказал, заповедь новую даю. Да любите друг друга. Как я возлюбил. У нас здесь колоссальнейшая хромота. И когда говорится о взаимоотношении мужья-жены, то там интересная фраза. Как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее. Так должны мужья любить жен. А если это жены... Ну, Иисус любит и таких. Дай, мужья, подарочки такие, что, Господи, помилуй. Сохрани, где таких набрали себе на шею. Но это уже другой разговор, другая тема. Вопрос не здесь. Дело в том, что на сегодняшний день большинство народа Божьего вообще не знают и не задумывается о существовании новой второй заповеди. Иисус сказал, заповедь новую даю. Да любите друг друга, то есть ближнего, не как самих себя. Он это не сказал. Так, как я возлюбил. Как такое может быть? Если вот такая любовь у Суламиты к своему возлюбленному, что дальше? Ну, сейчас мы на примере Суламиты рассматриваем. Я, ты, мы, вы, они Суламита, а возлюбленный жених вечности Иисус Христос. Отсюда будут вытекать взаимоотношения у меня с тобой и у тебя со мной. Итак, мы сегодня остановились на вопросе. Там, где у нас сокровище, там будет сердце, а оттуда будет степень нашей готовности, обувь, одежда, ну не о физической стороне мы рассматриваем, и мы будем ожидающее явление. По-другому это будет называться, ну, образно говоря, есть такое выражение, чемоданное настроение. Мы готовы к переселению. Вот сейчас он придет, и все, и мы уходим. Это Пасха, знаете, как же получается? Вот сейчас мы съедим пасхального баранчика, быстренько сожжем остатки, косточки сожжем, ломать их нельзя, сжечь можно. И замрем. Минута молчания будет. Ну что, уже бегут нас выгонять? Израиль на выход! Ну, они пошли в землю обетованную, ну, там через пустыню пойдут, через Красное море пойдут, ну, это другой разговор, да? Нас будут выгонять с земного шара! Народ Божий, на выход! Только внимательно слушайте, не на переселение, на необитаемые острова, там, Антарктида, там, Южный полюс, Северный полюс. Я не это имею в виду, приготовь, говорит, вещи для переселения. Вещи для переселения – это припоясаться, одеться, обуться, готовыми быть к уходу в небо. Вы знаете, вот сейчас как начнутся эпидемии, наверное, задумаемся о небе. Как начнутся такие «не купи, не продай», «не поешь, не попей», задумаемся о небе. Как начнут сжиматься обстоятельствами все и вся и везде, тогда да. Господи, помоги, чтобы наши жизни не прервались в неготовности. Спаси нас до конца. Слава Богу, жив Господь, есть о чем задуматься. Склоняем сердца, колени. Господу слава. Молимся. Аминь. Господи Боже, большой-большой благодарности пред Твоим лицом за этот день, за эту возможность, за этот вечер. С благодарностью пред Твоим лицом за глубокое Твое слово, проникающее до глубины. Знаешь как? Ты сказал, до разделения духа и души, составов мозгов, помышлений, намерений сердечных. Нет твари сокровенной от Него. А ведь Слово Божье, это же Ты, наш Господь и Бог, Иисус Христос, пришедший во плоти. Мы благодарны Тебе, Отец, что Ты так возлюбил нас, что послал Сына Своего Первородного, да? Единородного, да? А нашего Господа и Бога Иисуса Христа, пришедшего во плоти, умершего за грехи наши, воскресшего для оправдания нашего, вознесшего здесь, чтобы ходатайствовать о нас. Мы благодарны за это благословение, мы благодарны за голгофские страдания, за ломимое святое тело, за пролитую святую кровь. Мы благодарны Тебе, что Ты есть наш Бог Отец. Мы все-таки Твои дети. Мы благодарны Тебе за эту милость, за то, что Ты говоришь, не бойся, малое стадо. Отец благоволил вам дать жизнь вечную, да? Ты сказал, что Ты хочешь, чтобы мы были там, где Ты. Боже, ну вот суламиты, суламиты. Да не хочется быть такими суламитами. Да не хочется быть теми, которые вот все стоишь у двери и стучишь. Услышат, не услышат. А что, разве мы зачастую лучше? Господи, благодарность Тебе, что милость Твоя не прервалась, жизнь наша не прервалась в неготовности. Благодарность Тебе, что мы еще на земле имеем возможности, шансы, предоставленные Тобой. Благодарность Тебе, что мы можем принимать ломимое тело, пролитую святую кровь, чашу спасения принимать. Благодарность Тебе, Боже, что можем называть Тебе правду о самих себе. А тогда Ты Серафиму поручаешь большое дело очистить, осветить нас. А еще мало того, тогда был Серафим, а теперь через кровь Сына Твоего Иисуса Христа, нашего Господа и Бога, пришедшего в плоти. Благодарность, кровь Христа омывает от всякого греха. Это чудесно. И огонь Духа Святого. Боже! Аллилуйя! И внутренность переполняется помазанием славы Твоей, силы Твоей, действие Твоей благодати. Слава Тебе за эту величайшую милость Твоего благословения. Ты сказал, что это огонь, это огонь. Ты сказал, что будешь крестить Духом Святым и огнем. Боже, быть в огненном помазании, в огненном явлении благодати Твоей, силе огненной, огне поедающим. Боже, чтобы так очиститься. В огне переплавка серебра, золота. Ну да, а где еще? Огне. Сосуды в огне проходят. Обязательно. Ну, огненное крещение – это другой вопрос. Огненное испытание – это другой вопрос. Боже, присутствие огненного помазания. Мы об этом. В день Пятидесятницы сошел Дух Святой, сильный ветер несущийся и огонь. Боже, Ты сказал, что у Тебя там есть огнистые камни, и когда-то Серафим, Херувим Осеняющий, имел возможность ходить. Ты сказал, что будет огненная река. А кто будет иметь способность, возможность жить при огне поджирающем, поедающем, при вечном пламени? Боже, жить в небе при вечном пламени,
И это благословение имени Твоего Святого. А любовь Твоя огненная. Ты сказал, что любовь — это пламень весьма сильный.
Огонь. Аллилуйя. Боже, чтобы этот огонь наполнил нашу внутренность. Чтобы этот огонь горел, никогда не угасал на жертвеннике огонь, на жертвенниках нашей внутренности. Боже, лето Ты очищающий, освящающий, являющий свою державную силу, Твою руку благословляющую. Благодарность Тебе за это благословение, за помазание славы Твоей, за силу Твою, за действие Твоей благодати. Благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Благодарение имени Твоему Святому. Боже, веди нас дальше, прославляй Твое святое имя. Руководи Твоим советом, производи действия и хотения по Своему благоволению и изволению. Боже, Господи, да преображаемся мы в образ, который Ты, Отец, даровал нам в Сыне Своем. А Он есть образ Твой. Это вообще чудесно. А Ты вообще сотворил нас по образу и подобию Твоему. И Ты сказал, что Дух Святой должен жить. И Ты сказал, что как носили образ перстного, чтобы так носили образ небесного, да не в небе, а на земле. Боже, чтобы была такая слава Твоя в нас, не для доказательства кому-то, а, ну как правильно сказать, быть свидетелями Тебе, зеркалами, отображающими Тебя и не искажающими Твой образ и подобие. Благодарность Тебе за эту милость. Боже, чтобы нам увидеть, где ценность и сокровище, и где наше сердце. А это будет видно в нашей готовности, Боже. Спаси нас, помоги нам. С благодарностью пред Твоим лицом. Прими хвалу, будь прославлен, возвеличен, всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.